«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня пятница, 10 февраля, 11 часов утра. В эфире программа «Ничего особенного». Это программа о родителях и для родителей особенных детей, детей с особенностями развития. Как помочь своему ребенку, если ты столкнулся с симптомами психиатрического заболевания? Каковы эти симптомы? Как в борьбе за своего ребенка не потерять себя? Еще отдельной темой сегодня будет тема тревожности, тревожности родителей и детей. Вот об этом мы и будем говорить сегодня в нашей передаче. И в студии на радио «Теос», ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях психиатр-психотерапевт Людмила Пилюгина. Здравствуйте, Людмила.
Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Людмила уже не первый раз, то есть второй раз у нас в студии. И поэтому в прошлой передаче мы очень много говорили о культуре психотерапии у нас в стране и вообще в мире даже. О том, что люди сложно приходят на прием, ну, то есть готовы прийти на прием к психотерапевту, но не готовы, например, бояться прийти на прием к психиатру, и существуют какие-то табу в обществе. Вот на ваш взгляд, от чего зависит психологическое, может, даже психическое здоровье человека?
Непростой вопрос. Психическое здоровье человека. Сложно даже однозначно определить, что туда входит, в это понятие «психическое здоровье». И если попросить дать определение специалистов разных специальностей, скажем, более социально ориентированных и более медицинско ориентированных, это будут разные определения.
А в чем разница между социальным и вот медицинско ориентированным специалистами?
Ну, медицинско ориентированный будет скорее говорить об способности выполнять свои основные функции, которые заложены организмом, и отсутствием симптомов. А социальный специалист, социально ориентированный, будет скорее говорить о том, как человек продвигается в освоении социума, малого вокруг него и большого.
Угу.
На состояние психического здоровья, если говорить о детях, то, конечно же, в первую очередь влияет как раз малый социум, это семья и ближайшее окружение. А если говорить о взрослом человеке, то, скорее всего, здесь нужно делать упор на именно социальную жизнь человека.
Угу.
То есть то, как он проживает себя вот в своем мире, в своей специальности, в своем уголке, где он живет, ну и, конечно, в кругу близких. И в последнее время я как специалист могу сказать, что очень большое влияние оказывает скорость нашей жизни и пресловутые потоки информации.
То есть человек современный, человек загруженный и перегруженный информацией, и это влияет на его психологическое,
да,
и психическое здоровье, да?
Да, да.
То есть чем больше перегруженность информации, тем он более нестабильным становится?
Тем более уязвимым он становится.
Угу.
Тем больше внешние угрозы или как бы угрозы, которые он получает из информации, накладываются на ситуацию, которую он проживает со своими близкими, соответственно, ее утяжеляя, либо как-то заостряя болезненные точки.
Ну, если взрослый человек не может с этим справиться, то тем более этому подвержен этой опасности перегрузки, да, и вот потерянности, да, информационной в том числе, ребенок, да. А вообще в каком информационном поле ребенок сегодня современный-то живет? Если мы раньше говорили, да, я помню, когда мы в школе, мама учительница, понятно, что все эти вопросы как-то поднимались в семье, и говорили про, да, я помню, классные часы какие-то, мама приходила домой, рассказывала, и мы говорили о том, что, ну, вот влияние среды, да, и вот семья должна переламывать среду, то есть она больше должна как бы вкладываться в ребенка, чтобы можно было... Он нормально адаптировался, социально адаптировался. А что сегодня-то происходит с современными детьми, бедными?
С бедными современными детьми происходит разное. И, на мой взгляд, и мой собственный опыт, опыт моих близких, говорит о том, что, конечно, на ребенка, чем младше ребенок, тем больше влияние оказывает семья, и дальше по мере взросления ребенка внешний социум начинает иметь все больше и большее значение. Угу. То есть на состояние здоровья, психического здоровья ребенка влияют разные факторы. И иногда можно думать, что внешняя среда определяющая, но все-таки, поскольку ребенок приходит домой, то если в доме более-менее адекватная ситуация, то все или большая часть вредностей может быть, по крайней мере, смягчена или нивелирована.
Ну, в любом случае, конечно же, наш ребенок – это наша семья, да, и семья очень огромное влияние оказывает на то, как он будет потом социализовываться, и сможет ли он вот эти границы защищать себя в этой в агрессивной среде, да? Ребенок, да, особенно попадая в школу, попадает в очень агрессивную среду, да, с разными... ну, вот с разными опасностями, скажем, сталкивается, да, сталкивается с защитой своих собственных убеждений, убеждений своей семьи, своей, вот этой ценностной какой-то, да, градации. То есть, ну, вот ценности, которые подвергаются активному, активной проверке со стороны, например, там, сверстников.
И провокациям.
Да, и провокациям, да. Очень-очень важная, действительно, эта тема, может быть, даже отдельно стоит.
Школа,
да,
– это совершенно особое место сейчас, и очень часто, вот, во всяком случае, то, что я слышу в своем опыте в общении с родителями школьников, больше негативную окраску создают как раз не сверстники, а взрослые, находящиеся в школе. Ну, то есть учителя и, ну, и учителя.
Да, и учителя в том числе, да. А, ну, я говорю, отдельная, целая отдельная тема, да, вот для эфира нового есть у нас, о чем можно поговорить. А я напоминаю, что нам можно звонить, задавать вопросы нашему гостю, моей гости. Можно это сделать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Можно сделать это также через Viber и WhatsApp. Телефон плюс 7 977 850 0996. Также можно сделать это, нам написать через мобильное приложение или сайт teos.fm. Подключайтесь, дорогие друзья, мы будем рады вас слышать. Вот, Людмила, психологи, психиатры сегодня говорят о все возрастающей проблеме, когда все больше людей не могут справиться с неврозами и тревожными состояниями. Вообще, я, когда готовился к эфиру, просто провел исследование. Да? У меня есть там два таких мнения родителей о тревожном состоянии. Я больше понял, что больше тревожатся-то не дети, а очень много тревожных родителей, и дети просто зеркалят вот эту тревогу своих родителей, в том числе, например, да. Какие вообще могут быть симптомы невротических состояний у детей? Вот неврозов, да, вот как родитель может понять, что это не просто плохое настроение, да, или какие-то, ну, какие-то проблемы, такие частные проблемы, да, а что это уже вот какой-то, уже ребенок находится в опасном невротическом состоянии, да?
Прежде всего, Игорь, мне кажется, вот не специалисту самое важное родителю замечать то, что появилось новое в поведении ребенка, новое устойчивое, не, которое родитель расценивает как неблагоприятное. Это самая общая рекомендация. Но вот если это новое укрепилось и нарастает какое-то проявление, я не знаю, начиная от появления вдруг инуреза у ребенка, который уже научился контролировать свои функции, до увеличения, скажем, у младшего школьника гипердинамического такого поведения.
А что значит гипердинамическое поведение? В чем оно проявляется?
Сейчас, так, гиперактивный. Мой ребенок гиперактивный. И когда просишь родителей рассказать, а что это такое гиперактивность, многие теряются. На мой взгляд, прежде всего нужно обращать внимание на избыточную моторную, двигательную активность.
То есть он много двигается, не может успокоиться долго, да?
Он много двигается и не может успокоиться. И второй признак очень важный – он импульсивен. То есть, получая малейший раздражитель, не фактически стимул, не успевая его распознать толком, ребенок сразу дает ответ. Ну, вот в самом простом случае, не дослушав фразу до конца, он начинает отвечать и часто не попадает, не дослушав обвинение до конца, он может там как-то ответить обидчику. Вот импульсивность и избыточная двигательная активность.
Да, и то, что нельзя контролировать, прежде всего, да, вот
то, что то, что сам он не может контролировать. Да, то, что ему не удается контролировать. С признаками невротических, как вы говорите, расстройств или тех расстройств, в основе которых, как правило, лежит тревога, не очень просто. С детьми вообще не очень просто с диагностической точки зрения. Почему? Потому что огромное значение влияет именно возрастной фактор. Чем младше ребенок, тем более общие будут реакции на различные неблагоприятные стимулы. То есть, если мы, например, говорим о ребенке до 3 лет, от 0 до 3 лет, то на все неблагоприятности, как болезни непосредственно вот соматические, да, так и психические какие-то вредности, ребенок будет реагировать самым общим образом. Будет нарушаться сон, будет нарушаться пищеварение, будет нарушаться те же самые функции опрятности, то есть мочеиспускание и дефекация. Угу. И на все неблагоприятности ребенок так реагирует. Это происходит потому, что к этому моменту доминирует вегетативный, соматовегетативный уровень регуляции. То есть к возрасту 3 лет наиболее зрелым оказывается вегетативная нервная система, та, которая отвечает за наши основные функции и за регуляцию наших основных функций. И именно этой системой ребенок реагирует. Становясь чуть-чуть старше, когда дозревают другие структуры, двигательные, например, то есть регуляция двигательных функций, это уже с 4 до 10 лет. Ребенок на разные раздражители реагирует моторным, то есть двигательным каким-то актом. И тут уже будут присоединяться заикания, тики, мутизм, это отказ от речи.
И это осознанный отказ от речи? То есть ребенок...
О ребенке от 4 до 10 сложно говорить об осознанности. Он говорит, что он не может. И объяснить, конечно, ребенок затрудняется.
Может, да, конечно, да. Сложно.
Сложно сказать, что это осознанный. Здесь важно то, что ребенок говорил, он полностью обладает и свободно пользуется своей речевой функцией, и потом по каким-то причинам он сокращает это. То есть он перестает говорить в школе, он перестает отвечать на вопросы. Он делает это только письменно, он отказывается отвечать у доски. И дальше, ну, в каких-то случаях, если это частичный мутизм, то это будет проявляться только в школе или в какой-то группе, а дома он может продолжать говорить. Но иногда это достигает полного, тотального мутизма, когда ребенок вообще отказывается пользоваться устной речью. И вот для таких проявлений, скажем, основной возраст – это ближе к 7-10 годам. И дальше по мере созревания уже подключаются более специфические реакции, которые походят на реакции взрослых. И только к 12-14 годам картина тревожного расстройства будет очень походить на картину ребенка, будет походить на картину расстройства взрослого. С этим сложности в диагностике у детей. Чем младше, тем менее специфичны будут все симптомы.
Ну что ж, дорогие друзья, вопрос к вам. В каких случаях вы бы обратились к психотерапевтам, психиатрам и вообще людям, помогающих профессии, психологам, в том числе, может быть, священнослужителям, то есть к людям, которые помогают, да, вам разобраться в своих проблемах или, по крайней мере, помогают как-то психологически справиться с ними, да, и в том числе и духовно справиться с ними. Считаете ли вы, что специалисты могут помочь вам справиться с психологическими проблемами или лучше не обращаться к ним вообще? потому что они только затрудняют жизненные ситуации. Ну что ж, вот как раз о тревожности я бы хотел, опять же, провели такой опрос в интернете, и вот у нас, я выбрал так два наиболее таких типичных ответа, да, про тревожность. Две мамы, они не представлялись, потому что, вы понимаете, такая очень специфическая тревожность, и как и остыдио, у нас очень не любят говорить прилюдно и открываясь, да, ну вот интернет позволяет нам это сделать анонимно, и вот одна из мам написала: иногда на меня накатывает жуткий, панический просто страх, что с моим ребенком может что-то вдруг случиться. Воображение рисует то аварию, то травму во дворе, то после просмотра новостей болезнь страшную. Я схожу с ума. У кого-нибудь так бывает еще, кроме меня? Что делать? Может, лекарства какие попить? Или к психологу? Мне кажется, я из-за этого сидеть начала резко. Всякая чушь в голову лезет. Гоню прочь плохие мысли, они все равно лезут, особенно ночью. И вот второе мнение. У меня маленький ребенок, ребенок растет, болеет, как и положено, ничего особенного. Растет и развивается, как и все его сверстники. Но я почему-то все время боюсь. И все мои страхи о ребенке. Я боюсь, что он может серьезно заболеть. Я боюсь, что врачи чего-то не заметили, и у него развивается какая-то неизлечимая болезнь. Каждый раз, когда он болеет внутренне, я просто вся переворачиваюсь. В голову лезут всякие гадости. Наш врач говорит, что такой сумасшедшей мамы у него еще не было. Порой я чувствую, что со своими расспросами я его смешу. Иногда он даже раздражается на меня, когда я начинаю проявлять излишнюю подозрительность и изводить его мнимыми диагнозами, вычитанными в интернете или услышанными по телевизору. Вот как бы вы прокомментировали вот эти мнения родителей о том, что они переживают в связи с воспитанием своих детей? Я это хочу сказать, что это не дети с особенностью развития, а обычные дети.
Обычные,
да,
дети. Обычные семьи. И обычные семьи, обычные мамы. Угу. Ну, что касается второго вашего сообщения, то вот здесь мы как раз видим патологическое влияние информации, угу, когда мама, начитавшись в интернете о куче-куче болезней, начинает изводить своего педиатра, педиатра своего ребенка. Игорь, вы представили слова двух мам, которые обе страдают повышенным уровнем тревоги. То есть, не зная ничего больше об этих женщинах, я могу сказать, что вот в данный момент, по их самоотчету, у них есть повышение уровня тревоги, и более точно можно уже, конечно, говорить о том, нужна ли им какая-то медикаментозная помощь при личном общении. Но совершенно точно можно сказать, что обеим этим мамам нужна психологическая, ну, если не помощь, то поддержка. Конечно же, они не сходят с ума. Конечно, панические атаки и вот такие ужасные наплывы картинок, от которых трудно отвязаться, испытывают многие люди, которые страдают расстройствами тревожного спектра. Это универсальные симптомы. И это никак не связано с сумасшествием вот в таком бытовом смысле. Совсем другой уровень расстройства. И никто, конечно, их не изолирует и не посадит на какие-то страшные-страшные лекарства. Но если сейчас не оказывать помощь, у таких мам симптоматика может нарастать. Может нарушиться ночной сон, может нарушиться работоспособность, сложнее будет сконцентрироваться, сложнее переключаться от этих картинок. И вот тогда... ну, уже совершенно точно будет снижаться уровень социального функционирования. Поэтому с тревогой вообще очень сложно иметь дело, в том смысле, что она легко возникает, быстро развивается и требует довольно большого упорства, чтобы как-то ее локализовать. Чем раньше человек обращается за помощью, тем легче эту помощь оказать, и тем более глубокой и полной она будет.
Ну что ж, дорогие друзья, мы, по крайней мере, программа «Ничего особенного» — это программа, которая призвана вам помогать. Помогать, в конце концов, каким-то советом и дать направление, куда можно двигаться, воспитание своего ребенка, да и собственного психологического, психического здоровья. Задавайте свои вопросы, звоните нам, высказывайте свое мнение. И для того, чтобы вы могли это сделать, мы напомним телефоны нашего прямого эфира.
«Ничего особенного». Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, дорогие мои уникальные радиослушатели, уникальные родители, мы продолжаем говорить и о вас, о вашей жизни, да, о жизни вашего ребенка. Конечно же, мы начали разговор вот как раз о тревожности. Как справиться с тревожными состояниями и о чем вообще говорят такие состояния? Вы немножко начали уже этот разговор. И всегда ли, вот, ну, тоже уже практически ответили, всегда ли они являются симптомами психиатрического заболевания какого-то, да? Вы начали отвечать. Все-таки как справиться с такими состояниями? Вот что делать? Кроме того, что, ну, прекрасно, нужно действительно обратиться к специалисту, потому что ты сам не можешь справиться с этим уже.
Одна из самых общих и в то же время специфических, наверное, специальных рекомендаций, это будет заметить свое дыхание, как ни странно. Обычно мы не замечаем, как мы дышим. Но если человек, который испытывает тревогу, попробует все же сфокусироваться на своем дыхании, просто заметить его, он обратит внимание, что всякий раз, когда у него подскакивает уровень тревоги, он в панической атаке, и его атакуют жуткие картинки, от которых он не может избавиться, в эти моменты человек, как правило, перестает дышать. Угу. То есть он буквально не делает вдох и выдох, и
он в его дыхательном... Да?
Нет, в его дыхательном ритме появляются очень длинные паузы. Либо человек делает очень поверхностные и очень короткие вдох и выдох. Угу. И здесь такой парадокс. Человек, когда тревожится, перестает дышать. В этот момент в его крови нарушается соотношение углекислого газа и кислорода, нарастает количество углекислого газа. И сам этот фактор ведет к усилению тревоги. Это вот такой уровень реагирования заложен в нас. Поэтому, если человек, заметив, начнет учиться замечать свое дыхание, и ему удастся заметить эту паузу, и в этот момент он как бы принудительно заставит себя просто дышать, не каким-то специальным образом, не так, как дышат йоги, не особо животом или грудной клеткой, удлиняя, укорачивая еще как-то. Просто дышать, делать вдох и выдох, состояние тревоги уменьшится, и это точно. Здесь работают две вещи. Во-первых, биохимическая, о которой я сказала, уровень СО2 будет снижаться, и активация тревожного как бы состояния будет снижаться тоже. А второе, человек свое внимание сфокусирует на дыхании. И это мощное переключение, которое позволяет отстраниться немного от тревоги и почувствовать свою, почувствовать опору. Чем это удобно? Дыхание всегда с нами. Для того, чтобы почувствовать внутри себя какую-то опору, ничего специального не нужно. Это незаметно для окружающих. Просто начать обращать внимание на свое дыхание. И вторая рекомендация. В момент, когда затапливает тревога и паника, попробовать оглянуться и восстановить, как говорят специалисты, связь с реальностью. То есть посмотреть, где находишься ты в этот момент. Если ты сидишь, то попробовать почувствовать, вот как я сейчас, находясь в панике, сижу, как мою спину подпирает...
Спинка стула, да?
Да, спинка стула. И вот какие-то такие очень простые вещи. Если я от паники не могу остановиться и хожу туда-сюда по комнате, то просто заметить, как я, делая каждый шаг, опираюсь на устойчивую поверхность.
Иногда... Очень важен вот этот контакт с материальным миром сейчас,
да? Контакт с материальным миром и восстановление контакта с реальностью. То есть у меня в голове ужас-ужас, что творится, но на самом деле я сейчас нахожусь в относительно безопасных условиях. И то, что со мной происходит, это не совсем то, что есть в реальности. Это то, что я предполагаю, может случиться в будущем, но прямо сейчас этого нет. Вот эти две простые и одновременно, наверное, сложные методики, сложные они потому, что очень сложно как раз именно переключить фокус внимания. Они могут помочь человеку на каких-то начальных стадиях получить передышку и дальше уже размышлять, как ему все-таки обходиться со своим состоянием.
Да, если со своим состоянием мы разобрались, а если мы заметили тревожное состояние, постоянно тревожное состояние у своих детей, что делать в этом случае? Кроме того, что, ну, действительно, убедить его пойти вместе к специалисту и как-то, ну, получить профессиональную помощь.
Чем меньше ребенок, тем меньше его нужно убеждать, и тем больше он готов к этой помощи. Самое важное – перестать ему повторять «не тревожься», что ты дергаешься. Вот чем больше мы это говорим, тем больше тревога у ребенка возрастает. Если ребенок грызет ногти, то перестать делать ему устные замечания. Он все равно их не слышит, и это только увеличивает замечание, увеличивает его напряжение. Здесь действительно нужно идти к психологам. И желательно... Ну, если это самое начало, можно, конечно, идти просто к психологам-консультантам, но, на мой взгляд, некоторые техники работают очень поверхностно. Давай мы найдем твои страхи, расселим их в домике, кто на каком этаже будет жить, а теперь мы это место, просто все твои скопления страхов уничтожим, сожжем, порвем эту бумажку, и ты свободен от страхов. Наверное, это работает на какое-то время, но, по моим убеждениям, причины тревоги лежат гораздо глубже, и они требуют более серьезного подхода со стороны специалиста, даже если мы имеем дело с очень маленьким ребенком, скажем, ребенком 3 лет. И в этом возрасте уже можно работать с тревогой более глубоко и, соответственно, более полно.
Ну да, там же важно еще ребенку чувствовать и тактильный контакт с родителями, да, вот когда родители обнимают, он чувствует защиту, у него тревога понижается, просто вот чисто физические какие-то контакты, это действительно очень важно, да, и неуверенность, ребенок считывает неуверенность, тревожность родителей, и его тревожность повышается.
Конечно,
да,
конечно.
Это очень важно. А вот вопрос такой с подковыркой, что называете. Тревожное состояние ребенка в начальной школе и тревожное состояние в подростковом возрасте, они чем-то отличаются?
Чем старше ребенок, тем больше у него возможностей маскировать свою тревогу. Он уже научается как-то ее компенсировать, усиливая свой контроль. Чем более младше ребенок, тем эта тревога больше доступна наблюдению. И природа этого расстройства, она одна и та же, но проявляться это может по-разному, правда. Если говорить о младшем школьнике, скажем, тревожный ребенок этого возраста будет все время переспрашивать родителей, там, скажем, собрались они пойти в цирк, и он будет все время спрашивать, а когда мы пойдем, а что там будет, а там будет нормально. То есть это могут быть вопросы даже, в общем, совершенно обычной окраски, и можно подумать, что ребенок, ну, просто предвкушает это событие, очень волнуется. Но если заметить, что ребенок переспрашивает так о любом событии, то уже для себя можно поставить галочку. Кажется, мой ребенок тревожится больше, чем нужно. У подростка, конечно, тревога уже может, тревожные расстройства приобретают картину, похожую на взрослых. То есть это уже панические атаки могут быть, это нарушение сна, конечно же, это могут быть какие-то защитные ритуалы, когда ребенок что-то делает, чтобы чего-то не случилось там. Все учебники должны лежать по одной линии, вещи должны лежать только так, как он положит, и если что-то сбивается, то ребенку требуется много времени, чтобы восстановить свое равновесие и как бы способность контролировать.
Угу. Есть такое понятие, как психосоматическая реакция. Да? Очень много на этом и псевдомедицинских методик построено. Да? Угу. Как, и все, иногда любое состояние физическое, недомогание сводит к психосоматике. Но вот является ли они проявлением психосоматики, является ли проявлением тревожности, есть ли прямая взаимосвязь с этим? И что вообще такое психосоматика, действительно, потому что часто... Ну, есть народная психосоматика, все что угодно, все что угодно мы...
Все от нервов.
Да, все от нервов, да. Вот. А что же такое психосоматика и как она вообще проявляется, да, вот связана с тревожными состояниями ли?
Так, психосоматика – наиболее молодой раздел медицины, и список психосоматических заболеваний расширяется с каждым годом. Что же это такое? О психосоматике мы можем говорить в той ситуации, когда человек, неважно, ребенок это или взрослый, имея набор жалоб, похожий на какую-то болезнь, скажем, тошнит, вызывает все время по малейшему поводу боль в желудке, рвота и что-то еще. И речь идет о подростке. Конечно, первое, что нужно сделать, это обратиться к педиатру. Педиатр может отправить к специалисту.
Энтеролог, да.
И вот когда специалист обследует ребенка, возьмет нужные анализы, назначит там фиброгастроскопию и не найдет никаких нарушений, а симптомы остаются, нарастают и, в общем, мешают такому подростку жить, вот тогда этот подросток должен попасть уже к психиатру, и тогда мы можем говорить о психосоматическом расстройстве или психосоматических реакциях. Угу. Что же это такое? Это состояние, когда на психическое нарушение, на тревогу, человек реагирует не эмоциями, а телесными симптомами. Я очень тревожусь, но тревогу не чувствую. Вместо этого у меня высыпают на коже какие-то раздражения, я чешусь весь. И здесь не помогают никакие мази, не помогают противоаллергические таблетки.
Да, и дерматолог не знает, что делать.
Дерматолог не знает, что делать. И в конечном итоге говорит, идите-ка вы к психиатру. И психиатр становится такой последней инстанцией. К сожалению, это не всегда так безобидно, как какие-то кожные высыпания. Иногда людям делают неоднократные повторные операции, ища тот очаг, вызывающий яркую хирургическую симптоматику, и ничего не находят. И потом этот человек попадает опять же к психиатру, начинает лечиться от тревоги и депрессии, и вдруг начинает себя хорошо чувствовать, лучше.
Угу. Часто говорят, что вот в состоянии тревожности нужно взять себя в руки. Ну, возьми себя в руки, в конце концов, просто успокоиться. Угу. Помогает ли это на самом деле, такой аутотренинг?
Это только если тревожный человек слышит, точнее, тревожный человек слышит такую обратную связь все время.
Угу.
И это только ухудшает его состояние. Что он фактически слышит? Ты не справляешься, начинай справляться. Он и сам знает, что он не справляется. Он тратит массу сил для того, чтобы постараться это, ну, скрыть прежде всего. Потому что, правда, если он себе позволит метаться так, как у него все в момент тревоги мечется внутри, или позволит себе замирать от ужаса тогда, когда нужно продолжать двигаться и что-то делать, ну, он вообще выпадет из социума. Он и так тратит все свои силы на то, чтобы вообще оставаться в строю. И если вы хотите помочь тревожащемуся человеку, то, пожалуйста, не говорите ему «перестань тревожиться и возьми себя в руки». Он так держит себя в руках, как мало кому это удается. Просто он уже не справляется. И тревожные расстройства волевыми усилиями, к сожалению, не корректируются.
Угу.
Мы видим такую систему взаимоотношений между тревогой и контролем, которые ведут к тому, что усиление тревоги усиливает контроль, усиливающийся контроль усиливает тревогу.
И вот такой замкнутый круг получается.
Абсолютно точно. Этот замкнутый круг в конечном итоге взрывается. И взрывом я называю уже полную манифестацию тревожного расстройства какого-то, там панические атаки, социофобии, какие-то специфические фобии, не может, не знаю, если это изолированный человек не может просто летать на самолете, то это, в общем, еще не страшно.
Клаустрофобия какая-нибудь там.
А если он не может спускаться в метро, это уже сложнее. И многие мои пациенты вынуждены перемещаться на такси не потому, что они так богаты или вот они так любят, а потому что они просто не могут спуститься вниз, а до работы нужно все-таки добираться. И вот тогда, конечно, уже речь идет только о врачебной помощи.
Угу.
В сотрудничестве с психотерапевтом, да, вот здесь я хочу подчеркнуть, что все тревожные расстройства требуют комплексной помощи. Психотерапевт нужен всегда в таких условиях. Одними таблетками мы точно не справимся. И я много раз к этому приходила. Любое медикаментозное лечение имеет свои ограничения. Да, мы снимем общую такую острую симптоматику, но то ядро личностное, ядро убеждений или каких-то случившихся изменений внутри человека, внутриличностные конфликты, они остаются, таблетками не корректируются и требуют психотерапевтической работы. Очень непростой.
Угу.
Но без этого не обойтись.
Ментальная инвалидность, особенности развития, особые потребности, вот все эти словосочетания связаны с той реальностью, с которой мы предпочитали бы не сталкиваться. Да? Вот,
очень неприятно, да, с этим сталкиваться.
На какие симптомы родители должны обратить внимание, когда вот эти симптомы могут сказать, что сейчас нужна уже помощь специалиста, и вы просто любовью и там, своим взаимопониманием уже не можете помочь своему ребенку без посторонней помощи?
Да, любовь и желание защитить иногда наносят ущерб ребенку. Это правда, потому что родители стараются оградить своего малыша, который просто отличается от других. Вот он такой родился, и он особенный. И пока ребенку 3, его правда можно оградить от других людей. Даже когда 5, его можно оградить, но когда 7, его уже не оградить. И тогда ребенок, такой живущий в очень изолированной среде, сталкивается с большим количеством новых людей и получает очень неприятный фидбэк такой.
Угу.
На что нужно обратить внимание? Снова, все зависит от возраста. Чем младше ребенок, тем больше нужно следить просто за общим развитием. И, например, если ребенку 3, а он совсем не говорит, не нужно верить тому, что мальчики говорят позже, у всех так бывает. Вот у меня молчал до 6, а потом начал поэмы излагать.
О, да,
не
да,
бывает
да.
так. Если в 3 ребенок не говорит, это требует консультации специалиста, по крайней мере. Очень часто, когда речь идет об очень маленьких детях, я сталкиваюсь с таким набором жалоб. Он не говорит, и ему поставили гиперактивность. И мы говорим о ребенке 3-3,5 лет. Я уже понимаю, предполагаю, что столкнусь с определенным кругом проблем. Гиперактивность до возраста 5-6 лет поставлена как диагноз не может. Это неправильно.
Угу.
Задержка речи не может пройти бесследно. То есть вот чем младше ребенок, тем важнее следить за тем, чтобы все же общие временные рамки развития соблюдались.
Угу.
А дальше уже включается такой фактор, что вроде бы ребенок мой нормальный, а в садике не может адаптироваться. И начинает вести себя как-то очень необычно или как-то по-другому, чем вся группа. Все дети особенные в некотором смысле, угу. каждый вот такой самостийный, но мой совсем от всех отличается. И тогда лучше сходить к кому-нибудь из специалистов. Пусть это даже будет психолог. Здесь, конечно, есть опасность того, что это будет не очень грамотный специалист и попробует все исправить какими-то психологическими способами, не обращаясь к врачу. Разные крайности бывают. Ну вот общие рекомендации такие все-таки.
Да, дорогие друзья, задавайте свои вопросы, комментируйте то, что вы услышали. Мы будем рады услышать ваше мнение. И для этого я напомню телефоны нашего прямого эфира.
Ничего особенного. Передача о том, как жить, а не выживать. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам сообщение на номер +7 977 850 09 96. Ничего особенного.
Так, мы продолжаем говорить с психотерапевтом, психиатром Людмилой Пилюгиной. Как говорить с ребенком о его проблемах и объяснять ему его особенности, потому что и нужно ли вообще это делать? Вот некоторые родители предпочитают, ну вот он такой, и пускай все принимают, а ребенок все равно ведь сталкивается с этой реальностью в своем окружении, например, и со взрослыми в том числе.
Конечно, ребенок с этим обязательно столкнется. Более того, те, кто на него отреагирует непривычным образом, это могут быть родные, ну, чуть больше отдаленные, скажем, бабушки, дедушки, которые не каждый день рядом с ним и которые не являются вот таким ядром, да, семьи, самыми близкими.
Дяди, тети там,
например. Дяди, тети, да, приезжают и вдруг... спонтанно.
Ой, дают... а что это ты такой, да?
Да.
Простая наивность, да, такая.
А что это он у вас все время говорит одно и то же? И пытаются как-то его там переключить.
Конечно. Что вы его плохо воспитываете, я смотрю, да?
Да, что-то вы его плохо воспитываете. Это наиболее частая обратная связь, которую получают родители, к сожалению. С ребенком нужно говорить об этом, но нужно говорить... на том языке, который будет понятен ребенку вот в его возрасте. И родителю удается говорить об этом наиболее правильно, что ли, в том случае, когда родитель может сам с собой говорить об этом. Для того, чтобы смочь говорить с ребенком о его трудностях, родитель должен признать, что у его ребенка есть трудности. Или особенности. До этого момента я не уверена, что ему удастся говорить с ребенком. Скорее он будет раздражаться, злиться, испытывать огромное чувство вины и стыда, и как результат либо отстраняться от ребенка, либо нападать на него.
Пытаться исправить его социальное поведение, да, да, пытаться контролировать его социальное поведение.
Конечно, да. Конечно.
Да, тут очень важен именно личностный контакт, да, со своим ребенком и признание тех проблем, которые есть у его ребенка.
Конечно,
да.
Здесь очень важен именно доверительный, близкий, родной контакт.
А какая помощь в такой ситуации нужна самому родителю, и где он ее может получить?
Мы уже затрагивали в прошлой передаче этот вопрос, и, на мой взгляд, когда речь идет о семье с ребенком с особенностями развития, в первую очередь помощь должен получать родитель, как это ни странно. И родителю нужно идти в психотерапию. Родителю нужно осознать тот факт, что ребенок отличается, и это навсегда. По большей части это навсегда. Если мы говорим не о каких-то ограниченных во времени расстройствах, он заболел и поправится. Если мы говорим о тех особенностях развития, которые связаны, собственно, с самим развитием, появились практически сразу с рождения или в какой-то момент они возникли, и доктора говорят, что, ну, вы знаете, наверное, ваш ребенок будет особенным всегда. Самое главное родителю начать движение к пониманию, что это правда навсегда, и это его, и это крах его родительских амбиций. Поскольку очень часто мы знаем, какие наши дети будут, еще даже не родив этого ребенка. Иногда даже еще не будучи совсем родителем, не имея этого ребенка даже в зачатке. У нас очень много желаний связано с нашими детьми. И в моем опыте, в опыте моих близких, это самая уязвимая точка для родителя. Признать, что его ребенок не будет таким, каким он хотел бы его видеть.
Ну, здесь еще есть такой момент. Родители начинают восполнять то, что не достигли сами, да, на собственном ребенке. Да?
Конечно.
То есть, вот, ну, вот, не удалась спортивная карьера, и давай ребенка там в спорт. Ну, спорт важен для ребенка, физкультура важна для ребенка, но нужна ли ему спортивная карьера? Вот вопрос, да. Или там, там преподаватель хочет, чтобы был самый лучший, все лучшие оценки по его предмету, начинает тащить, начинает там за него делать контрольные работы там какие-то, да?
Да-да.
То есть вот так восполняет таким образом. Вот такая компенсация, она она логична для родителей или все-таки вредна? Это такой, мне кажется, вопрос риторический.
Вопрос, правда, риторический. Это вообще-то, Игорь, вы рассказываете сейчас о самом обычном родителе самого обычного ребенка. Мы хотим нашим детям того, что не получили сами. И иногда всю жизнь кладем на то, чтобы он научился играть на пианино, волейбол, был прекрасным знатоком истории, математики и чего-нибудь еще специального, более специального. И в этом своем движении, отдавая все свои силы, душевные, экономические, мы забываем, собственно, о том, что у этого ребенка есть свои собственные потребности, которые в этот момент не обнаруживаются. Мы вообще-то забываем, что перед нами ребенок, про которого мы иногда очень мало знаем. Мы не знаем, чего он хочет, о чем он мечтает. И да, конечно, спорт – это прекрасно, особенно если ребенок с утра до ночи слушает музыку, записывает какие-то мелодии, не обладая даже музыкальной грамотой, и грезит тем, что будет, не знаю, играть на фортепиано. Папе, наверное, будет сложно признать, что вот в эту сторону развивается его ребенок, и он даже может попытаться это переломить. Но, скорее всего, он потерпит крах.
Рано или поздно.
Да.
Либо уйдет в какой-то в пассивный бунт, да, ребенок начнет это как-то.
Да, и ребенок будет страдать.
Да. А, пройдя через собственное отрицание, вот мы все-таки справились, да, мы поняли, что ребенок особенный, да, и вот он уже никогда не будет Моцартом каким-нибудь, Лобачевским, не дай бог, да, зная историю Лобачевского, да.
Самое печальное, что он никогда не будет как все.
Да, да, хочется, да, чтобы он был вот такой вот, как все, и вот без своих особенностей. Да.
Он будет выделяться.
Да, но мы, пройдя через собственное отрицание, сталкиваемся с отрицанием окружающих. Что делать в этом случае? Как говорить вообще с окружающими?
А надо ли с ними говорить? Надо ли каждому доказывать, что вот он такой и такой?
Ну, нам-то это все равно боль приносит. Мы сталкиваемся с этим отрицанием. И вот что нам делать? Уходить, в изоляцию уходить от окружающих, ограничивать себя в контактах с окружающими.
Когда я признала особенность своего ребенка, меня, конечно, будут задевать слова каких-то посторонних людей. Но если это для меня решенный вопрос, это не будет требовать от меня бросаться на амбразуру и доказывать что-то. Я для себя это решила. Я могу выстраивать контакт со своим особенным ребенком и вижу в нем что-то, правда, уникальное. Всегда есть то здоровое, что остается. И можно в ребенке видеть лишь скопление патологии, а можно видеть, кроме этого, еще что-то другое уникальное. Если для меня этот вопрос решенный, знаете, как-то такой обратной связи из социума уже не очень много возникает.
В общем, нужно решить вопрос самому себе. К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо большое, Людмила, за то, что вы пришли в нашу студию. Мы подняли очень важные, очень острые проблемы. Буду рад видеть вас снова. До встречи в эфире на радио ТЭОС. До свидания.
До свидания, Игорь. До свидания, дорогие слушатели.
Ничего особенного. 100% жизнь.